эфире радиоканал «Юргинская волна». Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Валентина Лопарева. Сегодня 23 сентября, среда. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня в программе: Россия открывает границы с 4 странами. Жизнь на пенсии только начинается. Для представителей старшего поколения в районном дворце культуры прошла квест-игра «Сказка о потерянном времени». Занятия для души от Екатерины Сбродовой. Школы Тюменской области получили высокоскоростной интернет от Ростелекома к новому учебному году. Прививочная кампания для детей стартовала в Юргинском районе. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. Россия открыла авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией с 21 сентября, с Южной Кореей с 27-го, сообщает правительство страны. Россияне смогут беспрепятственно улететь в любую из этих стран. Полеты будут выполняться с периодичностью 1 раз в неделю. Города прилета в Казахстане – Нур-Султан, в Киргизии – Бишкек, в Белоруссии – Минск, в Южной Корее – Сеул. Распоряжение, снимающее ограничения на въезд в Российскую Федерацию для граждан этих 4 стран и тем, кто имеет там вид на жительство, утверждено. Они могут приехать в Россию именно через воздушные пункты пропуска. Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Подписанным документом внесены изменения в распоряжении правительства от 16 марта 2020 года номер 635-Р. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Жизнь на пенсии только начинается. Для представителей старшего поколения в районном дворце культуры прошла квест-игра «Сказка о потерянном времени» в рамках открытия областного месячника «Пусть осень жизни будет золотой». Подробнее о мероприятии организатор Дома культуры Светлана Филимонова.
В районном дворце культуры проходит квест-игра, посвященная открытию областной акции «Пусть осень жизни будет золотой». В нашей игре принимают участие 6 команд из 5 организаций «Юргин» муниципального района. Им предстоит пройти 7 занимательных станций. На каждой из станций участников ждут задания, выполнив которые, они смогут получить ключ. У каждой команды ключи определенного цвета. Пройдя все станции, команды должны будут составить слово из букв, изображенных на обратной стороне ключей. Команда, которая быстрее всех пройдет дистанцию и правильно составит волшебное слово, будет объявлена победителем сегодняшней игры и получит приз.
На территории района в рамках месячника будет организовано больше 100 мероприятий, сообщает заместитель главы района Светлана Алексеева.
Мы даем старт областной акции «Пусть осень жизни будет золотой», которая пройдет до 15 октября и приурочена к Дню пожилого человека. Мероприятие решили провести в такой необычной форме, в форме квест-игры, потому что действительно пожилой возраст, на сегодняшний день люди очень активные, оптимистичные, энергичные. Поэтому и мероприятие получило такое название и проходит в такой активной форме, когда нашим командам, нашим представителям пожилого почтенного возраста предоставляется возможность проявить себя интеллектуально, на физическом уровне, показать свои знания, умения, жизненный опыт. Надеюсь, что это мероприятие всем понравится. В целом, в течение месяца пройдет около 100 мероприятий с участием детей различных ведомств. К этим мероприятиям будут подключаться и образовательные учреждения, и комплексный центр социального обслуживания населения, спорт, культура и ветеранская организация. Надеемся, что все мероприятия понравятся для той целевой группы, на которую они рассчитаны.
Задания для команд были самые разнообразные. Самым первым состязанием было представление.
Команда
О своей станции для участников квеста нам рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения Оксана Кугаевских. Оксана Владимировна, расскажите, какую станцию организовал комплексный центр социального обслуживания?
У нас организована станция в виде игры «Что, где, когда». У нас станция называется «В саду или огороде», где ведущая будет задавать вопросы. Вопросы достаточно каверзные о наших овощах, которые произрастают в нашем огороде. Мы задаем вопросы про самые простые овощи, но вопросы, в отличие от простых овощей, у нас очень сложные. Поэтому, прежде чем ответить, каждый участник нашей игры должен подумать, какой тот или иной овощ скрылся в том или ином вопросе.
Старший воспитатель детского сада Надежда Кочнева и заместитель директора Алена Мирошниченко подготовили занимательную игру для развития воображения и сплочения команды.
Мы представляли станцию «Угадайка». Нужно было нарисовать картинку и передать ее соседу по принципу глухого телефона. То есть посмотреть в итоге, что получилось. Насколько тактильность спины, чувствительность передается соседу.
Какие уже можно сказать результаты?
Самые неожидаемые, так сказать. В принципе, 1-2 человека передают картинку, а дальше уже придумывают, и в конце получается совсем не то, что было в начале.
Какие необычные фигуры у вас сегодня получились?
Ну, у нас, например, рыбка превратилась в солнышко, морковка превратилась тоже в солнышко, а солнышко превратилось в решеточку. То есть вот такие трансформации прошли фигуры.
То есть, получается, изначально той фигуры, которая была изображена на картинке, в итоге ее не получилось?
Ни одна команда пока не добилась желаемого результата.
Как вы считаете, что такое дает для старшего поколения?
Ну, наверное, общение прежде всего. Как-то побыть поближе друг к другу, особенно в рамках последних условий, условиях пандемии, когда они находились на самоизоляции. Здесь они оказались в тесной компании. Поэтому, я думаю, им сегодня удастся пообщаться и немножечко отвлечься и развлечься.
Валентина Степанова участвует в конкурсе впервые, но не намерена останавливаться. В дальнейшем она будет продолжать вести активный образ жизни. Валентина Евгеньевна, скажите, вы первый раз принимаете участие в таком конкурсе?
Да, первый раз.
Какие ваши впечатления?
Вообще, ну, удивительно. Давно бы надо начинать с нас.
Что сегодня вам запомнилось?
Все. Все вопросы, все ответы. Было весело, было смешно.
Что больше всего запомнилось?
Открытие девочек.
Как ваша команда называется?
«Золотой возраст».
А почему решили принять участие?
Меня пригласили. Конечно, могли бы пораньше пригласить, чтобы мы знали, как ехать, вопросы, как это все проходить будет. А так вчера пригласили, сегодня даже не подумали, что так будет.
Неожиданность для вас была сегодня,
конечно,
да?
Конечно, да. Но интересно.
Какие уже позиции занимаете? Выигрываете?
Ой, даже, однако, 4.
Большинство всех квестов выполнили на отлично.
Да.
А что посчитали сегодня самым сложным? Петь песню в караоке вот, было сложно?
Вот сложно, да, спеть, потому что не знали, мы стоим. Цвет это самое этот.
Но тем не менее справились.
Справились.
На что рассчитываете?
Выиграть.
Как вы считаете, такие мероприятия для старшего поколения нужно проводить?
Нужно очень даже и часто, вообще интересные. Сами возраст наш, мы хоть вспоминаем. Пионерские, красные галстуки, как завязывать. Вот это интересно, конечно. Радуемся, что нас приглашают на эти мероприятия, что не забывают нас.
Быстрее всех справилась с заданиями команда «Светлячки», представившая Юргинскую школу. За победу она получила ценный приз и диплом победителя. Остальные команды награждены дипломами участников. Помогать детям нянчиться с внуками, чувствовать себя нужной. Что может быть лучше, когда идешь на заслуженный отдых? Но когда у тебя есть еще свой дом и приусадебный участок, невозможно усидеть без дела. Нужно вскопать грядки, прополоть посадки, наносить воду для полива, потом уборка урожая, заготовка баночек, компоты, соленья, варенье. Все это знакомо жительнице района Екатерине Сбродовой. Екатерина Алексеевна, вы уже 11 лет на заслуженном отдыхе. Расскажите, чем занимаетесь, чем увлекаетесь?
Зимнее время вышивкой, бисером вышиваю иконы, картины, поделки всякие. Вот делала брошечки из бисера, деревца в стиле бонзай. Ну, вот это самое сакуру, там всякие вот деревца, цветочки плела. Летом, как у всех, огород, цветочки и овощи. Больше чем занимается в деревне. Держим курочек. До нынешнего года держали и уток, и гусей, и бройлеров. В этом году не держали, только одни несушки.
К вам заходишь в ограду, такая красота, уют, чистота, столько много цветов. Скажите, какие цветы вы высаживаете и какие ваши любимые?
Цветы все любимые. В основном много многолетников. Это лилии, флоксы, пионы. Остальные все рассадой высаживаем. Как все садим, петунии, астры, настурцию, лобелию, гераньки высаживаем в огород и веселый ребяткин. Ну, практически как у всех.
В вашем дворе есть даже виноград, который плодоносит. Расскажите, откуда он у вас появился?
Виноград этот куплен еще давным-давно, когда еще в нашем Сапатау решили развести сад в новой деревне. И тогда Шустиков привозил рассаду, и я у него купила вот корешок. И с тех пор он у нас живет. Вот сорт изобилия, но мы практически держим его как больше для красоты. Конечно, виноград есть, поспевает, но один куст всего, там бывает полведерка, не больше. Винограду очень много места надо свободного. У нас места не так много, чтобы разводить виноград.
Что высаживаете из овощей? Расскажите.
Все, что есть, все садим. Перцы, помидоры, огурцы, кабачки, лук разных сортов. И бобы, и горох, и морковь, свеклу, капусту. Викторию высаживаем, ну, клубнику домашнюю. Всякие кустарники. В местности стали садить груши, яблоки, сливы. Также у нас все это есть. Все садим понемножку, для себя хватает.
Есть в вашем огороде какое-то дерево, которое особо вот у вас в памяти отложилось, осталось, и много труда оно доставило вам, чтобы вырастить?
Да нет такого вроде, особого нет. Ну, садили абрикосы, вот персики садила. Сколько лет ходила за ними, конечно, ухаживала, но безрезультатно, так они у нас и замерзли. Но очень бы хотелось. Так и не могла сохранить. А яблоки, груши, сливы – это у нас растет.
В этом году погода была достаточно жаркая. Как-то это сказалось на урожае?
Ну да. Жимолости в этом году практически не было. Виктории очень мало было. Сливы, завязи были, цвела. Очень хорошо слива цвела. Но что-то уродилось, что-то нет. В этом году у нас со сливами так, можно сказать, не было слив. Яблоки, зато груши, вот черноплодки очень много, смородины, крыжовника очень много было, вишни.
Что с этим урожаем потом делаете?
Что сушим, что перерабатываем, что свежие едим, замораживаем. Вот на данный момент сушим яблоки, груши детям, себе. Зимой варим компоты и с ягодами, с мороженными. Очень вкусный компот.
Какие еще заготовки делаете?
И салаты, огурцы, помидоры, всякие кетчуп делаем свой, и кабачковую икру. Борщевую заправку, рассольники делаем.
Куда это все потом?
Дети заготовки делают практически сами. Кого угощаем, сами едим, родственникам.
Сейчас очень много в средствах массовой информации есть рецептов для зимних заготовок. Скажите, какой новый рецепт в этом году попробовали?
Ну да, огурцы, кетчики, чили заготовки. Ну, в прошлом году делала целые огурчики, в этом году резанные. Ну, вкус практически не очень отличается, что резанные, что целые. Практически одинаковый вкус. Ну, они вкусные, правда.
Остренькие.
Остренькие, да.
Что больше всего из вашего погребочка любят ваши дети и внуки?
Соки домашние. Томатный сок и яблочный сок делаем. Заправки любят. Кетчуп домашний со сливами.
В вашем дворе есть еще предметы, которые сделаны своими руками. Расскажите.
Много муж делает. Плетни там, корзины. Из дерева делают садовые-то вот эти вот мужички, фигурки-то. Это мужа заслуга. Он мне во всем помогает.
Наверняка ваши дети и внуки любят приезжать к бабушке и с дедушкой и отдыхать.
Ну, как все дети. Где родился, там и пригодился. Все равно домой тянет. Как ездят, конечно, нравится на природе.
Еще такая вкуснятина у бабушки, да?
А то уж пусть внуки оценивают, как вкусно или невкусно.
В вашем дворе все так сделано со вкусом, интерьер подобран. Откуда ваши идеи берутся?
Где что-то увидим в интернете, где у родственников, у знакомых что-то понравится, значит, перенимаем себе. Вот и все. Без секрет.
Что делали вместе с мужем?
Да все делаем подряд. У нас нет ни разделения труда. Если делаем, то все вместе делаем.
17 школ Тюменской области получили высокоскоростной интернет от Ростелекома к новому учебному году. Они расположены в Агайском, Викуловском, Галышмановском, Казанском, Сорокинском, Увадском и Юргинском районах. Всего же с сентября 269 образовательных учреждений региона могут пользоваться интернетом на высоких скоростях от цифрового провайдера. Как обстоят дела в образовательных учреждениях нашего района, сообщает методист отдела образования Анна Ермакова.
Что касается наших школ Юргинского района, то в 5 школах района к новому учебному году Ростелеком увеличил скорость интернета. В целом, с началом учебного года в 9 образовательных учреждений района могут пользоваться возможностями всемирной паутины на высоких скоростях от цифрового провайдера. Педагоги могут проводить уроки с наглядной презентацией, организовывать телемосты и онлайн-конференции, а дети заниматься на образовательных онлайн-платформах, посещать виртуальные музеи и библиотеки, участвовать в различных онлайн-олимпиадах и защищать проекты на международных конкурсах, не покидая регион. Подключение образовательных учреждений к высокоскоростному интернету позволило сделать учебный процесс цифровым. Школьникам и учителям становится доступна автоматизированная система обучения, новые методики, дополнительные наглядные материалы и сервис. Работы по модернизации сетей и замене оборудования в школах Тюменской области ведутся в рамках национального проекта образования. Благодаря реализации нацпроекта скорость школьного интернета повышается в десятки раз, что открывает новые возможности как для учителей, так и для учеников. И на начало учебного года в 2 школах Североплетнёво и Юргинская СОШ было произведено частичное обновление оборудования. В Центре образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» и в Юргинской школе как на пилотной площадке внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.
Первая партия вакцины от гриппа для детей в количестве 107 580 доз поступила в Тюменскую область. Это 61% от необходимого объема. Всего до 1 ноября от гриппа запланировано привить более 523 тысяч взрослых и 176 тысяч юных жителей региона. Прививочная кампания для детей стартовала и в Юргинском районе, рассказывает фельдшер Юргинской районной больницы Лариса Савельева.
Лариса Николаевна, расскажите, когда в Юргинском районе стартовала прививочная кампания для детей?
Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. В нашем районе прививочная кампания стартовала с 1 сентября. А для детей вакцинация началась с прошлой недели.
В достаточном ли количестве вакцины поступило на Юргинский район?
Вакцины поступило в достаточном количестве. Для активной ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа применяется вакцина без консервантов у детей с 6-месячного возраста.
Кто подлежит обязательной вакцинации?
Особое внимание уделяется детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет, медицинским работникам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.
Имеются ли какие-то противопоказания для вакцинации?
Противопоказаниями к проведению вакцинации являются аллергические реакции на куриный белок или другие компоненты вакцины и сильные поствакцинальные реакции. Временными противопоказаниями являются острые респираторные заболевания или хронические заболевания в стадии обострения.
Лариса Николаевна, напомните нашим слушателям, где можно поставить прививку от гриппа.
Прививку можно поставить в прививочном кабинете поликлиники. Также на ФАПах по территориям проводят вакцинацию фельдшера. А в образовательных учреждениях района вакцинацию проводят медицинские работники.
Лариса Николаевна, почему нужно вакцинироваться населению?
Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Поэтому вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости.
В течение года в районном краеведческом музее проходит рубрика «Лица Победы», в которой рассказывается о наших земляках, ветеранах Великой Отечественной войны, героях, внесших непосильный вклад за наше мирное небо над головой. Сегодня экскурсовод Кристина Миллер поделится информацией о казанцеве Филимоне Платоновиче.
Сегодня я хотела бы рассказать о казанцеве Филимоне Платоновиче и начать с его воспоминаний, которые он написал о себе сам. Родился я 22 декабря 1909 года в селе Паново Крутинского района Омской области в семье крестьянина. Семья была многодетной. 4 сестры и 4 брата. Я был самым младшим. В школу пошел в 9 лет. После революции шла гражданская война, поэтому учеба была трудная. Не было тетрадей, карандашей, чернил. Писали на грифельных досках и между строк исписанных тетрадей. Чернила делали из сажи, свеклы. Одежда была плохая, а в 1921 году был голод. Ели траву, корни листьев, прошлогодний картофель, пекли лепешки, и в этом году учебу пришлось бросить. Затем в 1922 возобновил, и только в 1924 году окончил 4 класс. Дальше учиться не было возможности. Во-первых, школа была 4-классная, во-вторых, отец определил меня в подпаске, где 2 года пришлось пасти скот. В 1926 году поступил работать на маслозавод. В этом же году вступил в комсомол. Организация была большая, вела большую работу на селе среди молодежи. По вечерам проводили занятия, устраивали концерты, проводили субботники по благоустройству. В 1928 году стали организовываться ТОЗы, а в 1929 году у нас организовали колхоз «Власть труда». Сначала было 19 хозяйств, а в 1930-м уже 100 дворов. Первым председателем избрали меня. Мне было всего 20 лет. В 1930 году к нам прибыл на пост председателя из Ленинграда рабочий 25-тысячник. А меня избрали председателем сельского совета. В 1931 году призвали в армию. В 1935-м демобилизовался и поступил учиться в городе Омске в комвуз. В 1937 году окончил и был направлен на работу в Североплетневскую МТС заместителем директора. Работал до мая 1939 года, затем взяли на переподготовку в армию, а в июне в составе 65-й стрелковой дивизии прибыл на границу МНР, станция Мациевская. Занимались укреплением границ вплоть до разгрома Квантунской армии. В ноябре 1939 года демобилизовался, а в декабре в городе Ялуторовске формировали лыжные батальоны из сибиряков-добровольцев. И нас из Юргинского района зачислили 13 человек. Помню Господаров, Горшков и другие. В январе были уже в Финляндии. В феврале наш батальон влился в ряды наступающих войск. Задачей нашего батальона в основном была разведка. В апреле 40-го года демобилизовался. В мае стал работать инструктором РК КПСС. Вступил в партию в марте 1939 года. С ноября до начала войны замдиректора по политчасти Юргинской МТС. 23 июня 1941 года призван на фронт и направлен на переподготовку в город Красноярск. Были там 3 месяца. В октябре прибыли в город Тюмень на формирование. В ноябре был назначен комиссаром арт-дивизиона 820-го арт-полка, формировавшегося в городе Томске. На фронт прибыли в феврале 1942 года и заняли оборону в районе города Орла и Курска. После поражения под Москвой враг укрепился в районе Орла. Наша 284-я дивизия была здесь. Враг стал активизироваться по всему Брянскому фронту, а с половины июня перешел в наступление. Противник наметил сделать прорыв в нашей дивизии. Для этого было сосредоточено большое количество танков, пехоты. Ежедневно по несколько атак приходилось отбивать танковые наступления. Все время висели над нами самолеты, но прорвать нашу оборону не смогли. В последних числах июня противник пополнился свежими частями, и ему удалось на стыке нашей и соседней дивизий вклиниться в наши части, а затем сомкнуть клещи и окружить дивизию, так как дивизия и еще одна бригада оказались в окружении. Положение было трудное. Круговые атаки, боеприпасов не доставало. Фашисты предлагали сдаться, но бойцы держались стойко. А примерно через 6 дней сосредоточили в одном месте большие силы и прорвали вражескую оборону на 5-6 километров и вышли из окружения. После заняли оборону в районе Задонска. И сколько ни старался враг занять побережье Волги, не смог. Мне вспоминается 22 июня 1942 года. Этот день был жарким. В грохоте снаряда все дрожало, большинство орудий били прямой наводкой. Пушки накалялись так, что почти не делали отката. Мы выставили одно орудие, расчет которого погиб. Тогда я встал за наводчика, и мы подбили еще один танк. Всего до этого было подбито 12 танков. В этом бою я был тяжело ранен.
Кристина, расскажите, что было после войны.
С 45 по 47 годы Филимон Платонович воевал в составе оккупационных войск в Германии, а также он награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией. С 1947 по 52 годы работал директором Упоровской МТС, затем с 52 по 70 председателем колхоза «Советская Сибирь» Юргинского района. За труд награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями за освоение целинных земель, за доблестный труд во знаменование столетия со дня рождения Ленина, почетным знаком Тюменского обкома ВЛКСМ «Ветеран».
Кристина, что можете сказать из воспоминаний о Филимоне Платоновиче?
Несмотря на то, что он был самым главным человеком в колхозе, к людям всегда относился хорошо. Как говорят его бывшие подчиненные, людей за людей считал. Басова Клавдия Лукьяновна вспоминала: «Хороший был человек, с людьми по-хорошему, подскажет, посоветует. Нравилось с ним работать. По характеру спокойный, сдержанный, о своих работниках всегда заботился». Геогенов Илья Владимирович характеризовал своего коллегу как человека честного, порядочного. Казанцев Филимон Платонович был хорошим руководителем. Колхоз всегда был на хорошем счету. Кроме того, держал корову, сам косил и метал сено и никого не просил помочь. Филимон Платонович любил любой труд. Бывало, соседка его выйдет утром за ограду снег чистить, а уже вся работа сделана. «Да мне не трудно», – с улыбкой отвечал фронтовик удивленной соседке. У нас уже несколько месяцев действует рубрика «Лица Победы» в рамках Года памяти и славы. И мы рассказали уже о многих участниках Великой Отечественной войны, в их числе и казанцев Филимон Платонович. Конечно, район славится людьми, их делами и подвигами, а мы, в свою очередь, должны сохранить память о них в веках, поскольку мы их потомки, и именно о победе мы должны помнить всегда.
Новости Юргинского района и Тюменской области. Реализацию государственной программы оказания содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, продлили до 2023 года. В связи с окончанием срока реализации программы в 2020 году департамент инициировал продление ее реализации до 2023 года. Предусмотрены дополнительные гарантии и меры поддержки, сообщает пресс-служба Департамента труда и занятости населения Тюменской области. В 2020 году введена единая мера поддержки – единовременная финансовая помощь на обустройство в период адаптации в размере 15 тысяч рублей. Финансовая помощь оказывается на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, ученых званий, образование и квалификации, полученных в иностранном государстве. Единовременная финансовая помощь предоставляется однократно и только участнику программы, проживающему в Тюменской области в течение первых двух лет со дня постановки на учет в УМВД России по Тюменской области. За предоставлением помощи участник программы может обратиться лично в МФЦ или по месту жительства, или в Департамент труда и занятости населения Тюменской области. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Свидетельство участника программы и документ с указанием реквизитов счета участника программы, открытого в кредитной организации, и реквизитов кредитной организации. В дежурную часть отделения полиции в селе Юргинское поступило сообщение о сотрудников лесного фонда Тюменской области о том, что в лесном массиве Североплетневского участкового лесничества произведена незаконная вырубка лесных насаждений. Причиненный материальный ущерб составил более 49 тысяч рублей. При осмотре места преступления полицейские установили, что злоумышленник незаконно вырубил 6 берез и 2 осины, после чего древесина была вывезена. В ходе оперативно-розыскных мероприятий после опроса возможных свидетелей стражи правопорядка вышли на след предполагаемого преступника. В результате проведенной работы сотрудники полиции задержали ранее судимого, жителя села Соколова, 1962 года рождения. По месту жительства фигуранта стражи правопорядка обнаружили остатки древесины. Изъято две бензопилы, при помощи которых осуществлялся спил деревьев. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Источник информации – пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Амутинский».
Памятная дата военной истории России. 24 сентября 1799 года войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории.
Будьте осторожны, совершая покупки в интернете. Всегда проверяйте надежность продавца и пользуйтесь только проверенными онлайн-сервисами. По возможности выбирайте доставку наложенным платежом, не переводите деньги до получения товара. Если вы пострадали от действий мошенников, обратитесь в полицию.
Лес – наше общее достояние и бесценное зеленое богатство России. 90% лесных пожаров возникают по неосторожности или беспечности человека. Пожары наносят непоправимый ущерб лесу. Будьте осторожны в лесу с огнем. Огонь в лесу – не просто опасность, а предвестник трагедии. Лес – это уникальное наследие, сохранить которое – наша задача.
Таковы главные новости к этому часу. До встречи в пятницу в это же время на Юргинской волне. Над программой работала Валентина Лопарева.